Глава третья. Конклав ведьм собрался в ресторане при отеле. Как говорится, решили совместить заседание и банкет. Нет, гор еды, к счастью, не было. 200 жующих ведьм — это слишком сильное зрелище. К тому же они в большинстве своем любят поесть, и обильная закуска могла бы отвлечь их внимание даже от начавшегося конца света. Поэтому на столах были только чай, кофе, вино, пиво и коньяк. Многие дамы предпочитали именно его. Канапе с красной и черной икрой, фуа-гра на маленьких тостах, различные пирожные, нарезанные торты. Ведьмы готовы есть сладкое всегда и в любом количестве. Мы пришли, когда большая часть дам уже расселась. Большинство предпочитали выглядеть молодо и ярко, но и облик пожилых был обманом, приукрашением реальности. Сила, которой владеют ведьмы, тянет из них красоту и молодость. Они могут жить долго, очень долго, практически вечно, как и все иные. Но мы живем свою долгую жизнь в молодых телах, а ведьмы — в старушечьих. Фрау Вальдфогель, одетая в роскошное вечернее платье и несовременные и явно дорогие украшения, повела нас к столу, за которым, очевидно, собрались самые уважаемые ведьмы. Все, насколько я видел, были высшие. Сидела среди них и Хохленко, но, как мне показалось, это было неожиданным для нее самой. Скорее всего, московскую бабушку позвали за главный стол из уважения к нам. «К Надежде», — мысленно поправился я. «Не к нам, к Наде. Она их интересует». Мы пробирались мимо столов, за которыми выпивали и закусывали ведьмы, и до меня доносились обрывки разговоров. «Джек был славный, малый, славный, но с таким детством, ты же понимаешь, голубушка, голову в порядке не сохранишь. Психологов тогда не было, вот он и взъелся на этих бедных проституток». «Нет-нет, ты все неправильно поняла. Физическая невинность совершенно не важна, то есть желательно, но не является главным критерием. Важна невинность духовная. Я бы даже сказала, невинность духовная, чистота, исходящая из глубин сердца, девственность сознания. И вот сердечная мышца именно такой девственницы, будучи обработанной правильным образом...» «Какая гадость!» — тихо сказала Надя, беря меня за руку. Она тоже вслушивалась в разговоры. «Одно радует. Я на такую девственницу точно не потяну». Я сделал вид, что не услышал. Были, впрочем, разговоры и более спокойные. «Ранним утром, едва лишь краешек солнца появится на небосклоне, выходишь в поле, начинаешь собирать бутоны. С добрыми мыслями, с улыбкой на губах, можно с тихой песней». Возможно, если бы мы послушали дальше, то выяснилось бы, что собранные цветы надо использовать для какой-то гадости. Но мы не дослушали. Подошли к своему столу. Да, по сравнению с собранием вампиров, здесь все было очень мило, особенно если не вслушиваться и не пытаться смотреть через косметические заклинания. Улыбающиеся девицы и старушки, так и норовящие чмокнуть Надю в щеку, а меня приобнять. Обилие розового цвета в одежде. Дочь оказалась едва ли не единственной одетой в черное. Какие-то шуточки, прибауточки, улыбочки, кусочки тортиков, плывущие на блюдцах со стола на стол, разливаемый чаек, а также винишко, пивко, коньячок. Конклав ведьм походил на стайку маленьких пушистых зверьков с розовой шерсткой, сосредоточенно жующих и умилительно виляющих хвостиком. Главное правило обращения с умилительными зверьками — не тыкать в них пальцем, если на тебе нет толстых перчаток. «Сестры!» — одна из ведьм, сидящих за нашим столом, поднялась. Голос ее звучал ровно и мощно, заполняя весь зал. Тот же фокус, что недавно проделала Надя. «Наш скромный круг почтили своим присутствием Надежда Городецкая и ее отец, Антон Городецкий». Я поморщился. Да, конечно, это очень приятно, когда твоих детей знают и ценят, но все-таки ощутить себя лишь довеском к собственной дочке — это грустно. «Все мы знаем, что происходит», — продолжала ведьма. Она была стройной, смуглой, черноглазой, с волосами цвета вороного крыла, как любят говорить поэты. «Я, Эрнесто, приветствую наших гостей от нашего общего имени и обещаю им всю помощь, которую мы можем дать». Это звучало очень оптимистично. Немного помощи для разнообразия.
«Спасибо, госпожа Эрнесто», — ответил я, вставая.
Про говорящую я слышал. Это была испанская ведьма, одна из самых уважаемых в конклаве. Но была одна странность.
«Могу ли я задать личный вопрос?»
Эрнесто улыбнулась и кивнула.
«Мне казалось, что вы уже много лет в Инквизиции», — сказал я.
«С 1891 года», — любезно ответила ведьма. «Вы удивлены, что я на конклаве?»
«Да».
«Конклав не является организацией, каким-либо образом участвующей в противостоянии дозоров. Среди нас есть и светлые. И вообще, конклав — это вроде девичьего клуба по интересам». Я позволил себе улыбнуться, поскольку этого от меня и ждали. «Так что я могу служить в Инквизиции, но при этом оставаться ведьмой и участвовать в конклаве», — закончила Эрнесто.
«Хорошо», — кивнул я. «Тогда ответьте мне сразу, как участница конклавы и действующий инквизитор. Как могла быть потеряна информация о двуедином, о боге, порожденном сумраком? Еще в средние века о шестом дозоре помнили, значит, помнили и о двуедином. Что случилось потом? Почему мы мечемся, собирая знания по крохам, и до сих пор не уверены, что все понимаем правильно?»
Наступила тишина, ведьмы даже жевать прекратили.
«У меня нет ответа», —
Эрнесто смутилась. «Ведьму ничем не смутишь, но ей явно не понравился вопрос.
Информация о подобной важности не должна была быть утрачена, но ее действительно нет. Отдельные второстепенные документы, намеки, мелкие упоминания в книгах. И если хочешь знать мое мнение...»
«Хочу», — кивнул я.
«Информацию сознательно уничтожили, и в этом должны были быть замешаны несколько иных, светлых, темных инквизиторов. В этом должны были быть замешаны маги, ведьмы, вампиры. В этом должен был быть замешан шестой дозор», — неожиданно сказала Надя. «Ведь так?»
«Браво, девочка», — сказал Эрнесто.
«Именно так. Мы пришли к выводу, что сами члены шестого дозора и уничтожили память о нем».
«Мы?» — удивленно спросила пухленькая светловолосая ведьма, сидящая рядом с Эрнестой.
«Мы в Инквизиции», — пояснила Эрнесто. «Антон, к сожалению, никакой информации дать мы тебе не сможем. Никто из наших сестер не знает про двуединовый шестой дозор».
«Даже у нас есть такие страшные сказки, которые мы стараемся забыть»,
— скрипучим голосом сказала ведьма от соседнего столика. Она была одной из немногих, кто не маскировал возраст чарами. По человеческим меркам она выглядела лет на 100.
«Двуединый, милочка, одна из таких...»
«Ты что-то знаешь, Мэри?» — поинтересовалась Эрнесто.
«О двуедином?»
Мэри замотала головой так, что редкие седые пучки волос, уложенные в подобие кудряшек в попытке украсить лысый череп, сбились.
«Нет-нет, сестра, я знаю про Томаса со спичками, про веретенца и...»
«Не надо при чужих, сестра», — мягко, но настойчиво попросила Эрнесто. «Мы ценим твои истории, сестра, но чуть позже». Мэри закивала и даже шутливо прикрыла рот морщинистой ладошкой. Я почувствовал некое уважение к этой древней ведьме, не пытающейся скрыть свой возраст.
«Кстати, сестра, а ты ничего не забыла?» — поинтересовалась Эрнесто. «И я не про двуединого».
«Что же я могла забыть?»
— возмутилась Мэри.
«Ну, посмотреться в зеркало, выходя из номера».
Эрнесто дернула плечиками.
«Припудрить носик, плеснуть в лицо водой из ониксовой чаши».
Мэри нахмурилась, а потом побелела, как мел. Опустила глаза, вглядываясь в начищенное столовое серебро. Ведьмы вокруг тихонько захихикали. Какими бы сестрами они друг другу не были, но в первую очередь они были женщинами. Мэри поднесла руки к лицу, встала, убрала руки. Это уже была не старуха. Женщина, молодая и ослепительно красивая, белокурая, голубоглазая, с аристократически правильными чертами лица.
«Ну, спасибо, сестрички», — сказала Мэри ледяным тоном. «Спасибо всем, кто улыбался мне этим вечером».
«Сядь, Мэри», — сказал Эрнеста. «Всем известна твоя экстравагантность. Я полагала, что ты сознательно пришла навстречу в таком виде. Сядь и не позорься».
Мэри села, окинув Эрнесту недобрым взглядом. Я быстро спросил.
«Ну, тогда встает вопрос помощи. Нам нужен ваш представитель, назначенный или одобренный главой конклава. Бабушкой бабушек».
«И в этом есть проблема, к которой ты непосредственно причастен», — сказал Эрнеста.
«Арина», — кивнул я. «Да, это так. Я засадил вашу прабабушку в саркофаг времен. В свое оправдание могу лишь сказать, что собирался коротать вечность с ней».
«Затейник», — фыркнула Эрнеста. «Не буду врать, что я грущу по Арине. Да и мы, как ты, наверное, заметил, вообще спокойно относимся друг к другу».
«Как не заметить?» — кивнул я, крутя в пальцах серебряную ложечку.
«Поэтому просьба Гессера из Авулона о помощи была нами услышана и принята положительно»,
— улыбнулась ведьма.
«Но?» — спросил я.
«У тебя где-то на кончике языка застряло «но». Скажи его скорее, а то можешь поперхнуться».
«Но мы не можем выбрать новую прабабушку», — вздохнул Эрнеста. «Ибо прежняя еще жива».
«Отстраните ее», — сказал я. «Ну неужели вы не можете проявить гибкость?»
«Мы?» — Эрнеста приподняла левую бровь, изучающе посмотрела на меня. «Мы можем. Гибкость — наше второе имя. Как иначе мы выжили бы в мире, полном кровожадных, грубых мужчин? Но знаешь ли ты, как мы выбираем прабабушку?»
Я покачал головой и почувствовал, что это знание мне не понравится.
«Бабушку бабушек должен признать Росток», — сказал Эрнеста.
«Ура!» — сказал я с чувством. «Я боялся, что речь идет о чем-нибудь более экзотическом».
«Папа, я знаю слово «фаллическом», — сказала Надя. Эрнеста улыбнулась моей дочке. «Я в тебе и не сомневалась, милочка. Нет, Антон, всего лишь росток. Вот он».
Она небрежно подняла салфетку со стоящего на столе перед ней горшка. Я привстал, разглядывая то, что было под салфеткой. Горшок я видел, но думал, что там какая-то пища, а оказалось, что это цветочный горшок, с торчащим из него деревянным...
«Это что?» — спросил я.
«Росток», — улыбаясь, ответила Эрнеста.
«Но по виду я бы сказал, что это деревянный...»
«Росток», — повторила ведьма с нажимом. «Символ нашего вечно живого и вечно цветущего сообщества».
«Мне кажется, что, судя по ростку, ваше сообщество немножко засохло».
«А ты не суди по внешности», — отпарировала ведьма. «В руках бабушки-бабушек росток начинает цвести. Это и есть явное и однозначное подтверждение должности. Ну, и обретение определенной власти и силы».
«Хорошо», — сказал я. «Так вы выбрали?»
«Росток не расцвел», — сказал Эрнеста. «Есть предание, что это случалось несколько раз, когда была выбрана заведомо недостойная бабушка бабушек, когда голосование проводилось под давлением, и однажды, когда пытались выбрать старшую ведьму, а предыдущая была жива».
«У вас не бывает отстранения от власти?» — спросил я.
«Разве что путем отравы в варенье», — зловеще сказала со своего места Мэри. «Старый добрый мышьяк».
«Пока Арина жива, мы не можем переизбрать ее», — Эрнеста развела руками.
«И что прикажете делать?» — спросил я. «Зачем же вы нас позвали?»
«Мы надеемся, что Росток все-таки позволит нам выбрать главную ведьму», — вкрадчиво сказал Эрнеста. «Если кандидатом будет...»
«О, нет!» — сказал я. «Даже не мечтайте!»
«Тогда погибнет мир», — ответила ведьма. «Городецкий, мы не шутим. Мы предлагаем твоей дочери стать бабушкой бабушек».
«Чушь!» — сказал я. «Чушь и бессмыслица!»
«Почему?»
«Я немного знаю ваши правила», — сказал я злорадно. «Будущая ведьма должна получить дар, посвящение от настоящей ведьмы, причем в раннем детстве, даже не в отрочестве». Я замолчал, глядя на улыбку Эрнесты. Я вдруг все вспомнил. Арина похитила Надю. Мы со Светой отбили дочь. Арина, как бы извиняясь, сделала ей подарок.
«Но на ней есть посвящение, Антон», — сказала ведьма. «Сама Арина, прабабушка, 10 лет назад подарила ей способность пользоваться растениями. Основа основ ведьмовства».
«Вы с ума сошли!» — воскликнул я. «Ей 15, даже 14!»
«Разве в возрасте дело?» — удивилась Эрнеста. «Арина тоже не самая старая из нас».
«Моя дочь светлая», — напомнил я. «Уже понимая, что проиграл».
«Почти 15% ведьм светлые», — любезно сообщила Эрнеста.
«Она стремительно постареет и станет уродиной», — сказал я тихо.
«Как мы», — кивнула ведьма. «Ей придется жить под личиной, и если ее возлюбленные будут иными, они будут знать, что целуют не юную деву, а ссохшуюся старуху. Все верно, такова цена. Но мы, кажется, хотели спасти мир».
Я посмотрел на Надю.
«Папа, ну, конечно же, я согласна», — сказала дочь.
У нее было очень спокойное лицо, мирное, невозмутимое, доброжелательное. «Надя, это необратимый процесс», — сказал я.
«И очень быстрый. Ты состаришься за 10 лет. Ну, за 10-20 максимум. Сейчас тебе кажется, что это целая вечность, но это не так. Ты еще поймешь, что 10 лет пролетают как мгновение. Я не знаю, конечно, Кеша там или кто-то другой, но все-таки иным проще и честнее жить с иными. И только ведьмы живут с обычными людьми, потому что те не знают, кого целуют».
В зале было тихо, оглушительно тихо, и дочь смотрела на меня молча, будто давая выговориться. «Ты даже ребенка не сможешь родить», — сказал я. «Нет, вру, сможешь, но только в самые первые годы, как ведьмой станешь». «Блин, да какие первые годы? Ты сама ребенок».
«Папа, я сразу поняла, зачем нас ведьмы позвали на конклав», — сказала Надя. Голос у нее был успокаивающий, будто это она взрослая, а я перепуганный малыш. «Я позвонила Иннокентию, мы все обсудили. Мы поженимся сразу же, как с двуединым разберемся. Конечно, родить мне придется быстрее. Может, мы даже 2 детей успеем завести. Нет, конечно, мы недостаточно взрослые, в первую очередь психологически. Но с мамой мы тоже все обсудили. Она сказала, что вы сами будете воспитывать внуков, чтобы мы могли продолжать обучение».
Я стоял, глотая воздух открытым ртом. И видок у меня был, наверное, такой, что ни одна из ведьм не позлорадствовала.
«Все будет хорошо, папочка», — сказала Надя, вставая.
Привстав на цыпочки, чмокнула меня в щеку и вышла из-за стола. Встала через стол от Эрнесты.
«Я готова. Что надо сделать?»
«Моя дочь станет ведьмой. Моя дочь. Абсолютная волшебница, умница и красавица станет скрюченной или расплывшейся старой коргой, причем очень быстро. Ей 30 лет не исполнится, она уже будет отвратительной старухой, вечно прячущейся под заклинаниями личины. И ничего не поделаешь, Эрнеста права. И Надя права. Речь идет о судьбах всего мира».
«Сестры, готовы ли мы принять Надю Городецкую в наши ряды?» — спросила Эрнеста.
Ведьмы ответили одобрительным гулом.
«Согласны ли мы, чтобы абсолютная волшебница Надя Городецкая стала бабушкой бабушек, нашей предводительницей и повелительницей?» — продолжала Эрнеста.
«Непорядок!» —
внезапно произнесла Мэри. Несмотря на нынешний обаятельный облик, голос у нее остался скрипучий и старческий.
«Арина была русской. Надя русская. Неправильно 2 подряд из одной местности в главы призывать».
«Из Африки всего раз была прабабушка!» — внезапно встрепенулась темнокожая женщина в глубине зала.
«Можно подумать, что к нам отношения лучше!» — раздался другой возмущенный голос.
«Бельгия еще никогда!»
«Тихо!»
— Эрнеста повысила голос. «Нас много, у всех амбиции, обиды и притязания. Но поймите, если сейчас прабабушкой не станет Надя Городецкая, то ею навсегда останется Арина. До скончания веков. Да еще и весь мир погибнет». Ведьмы замолчали.
«Арина и так засиделась», — проскрипела Мэри.
«Так что в порядке исключения предлагаю избрать прабабушкой абсолютную волшебницу Надю Городецкую», — торжественно сказала Эрнеста. «Поддерживайте». На этот раз протестов не было. Большая часть женщин что-то одобрительно говорила, часть промолчала, но никто уже не возражал. Было в этой процедуре что-то удивительно простецкое, дикарское, вроде выборов атамана у казаков, когда всем предлагалось крикнуть «Люб атаман» или «Не люб».
«Надя, протяни руку и положи ее на росток», — сказала Эрнеста.
Я смотрел на это похабное и безумное зрелище. Свою дочь, сжимающую в ладони древний деревянный фалоимитатор, и молчал.
«Сожми ладонь!»
— неожиданно, неуверенно сказала Эрнеста.
«Может, еще подергать?» — мрачно отозвалась Надя, но руку на деревянном дилдо сжала.
Ничего не происходило.
«Вот в старые времена без полумер обходились»,
— заскрипела была ведьма Мэри, но поймала мой взгляд и замолчала. Зато Надя отдернула от ростка руку и обтерла о платье.
«Ты ведь его держала?» —
зачем-то спросила Эрнеста, будто не видела весь процесс своими глазами.
«Но тогда...»
— она повернулась ко мне. «Понял», — сказал я. «Вы не можете ничего сделать». Эрнеста покачала головой.
«Мне жаль, сеньор, очень жаль. Мы хотели помочь, мы любим жизнь».
Я посмотрел на зал. На 200 старух, закутанных в магический грим, спрятанных в обворожительное обличье, притворяющихся красавицами, которыми они некогда были или никогда не были. Добрые и злые, они действительно любили жизнь во всех ее проявлениях. Они совершали чудовищные злодеяния из этой самой любви к жизни. Они творили разврат и непотребство, препарировали младенцев и совокуплялись с животными, травили скот и высасывали материнское молоко, запрыгивали ночами на одиноких путников и заставляли тех скакать по лугам и бегать по дорогам. Они были безумны чуть менее, чем мартовские зайцы. Они были сутью матери природы, самой земли. Природа тоже безжалостна и беспощадна, похотлива и глумлива, кровожадна и коварна. Они были ведьмы. Наивные и жестокие, как дети, загнанные в ловушки старушечьих тел. Не бывает мужского аналога ведьм. Ведьмак из сказок — это совсем, совсем другое. Чтобы быть ведьмой, надо уметь давать жизнь. Иначе не обретешь потребную легкость в ее отнятии. «А уж мне-то как жаль», — сказал я. «Вы не переживайте, дамы, мы что-нибудь придумаем». Надя вернулась ко мне, я обнял дочь.
«Извини, папа», — прошептала она. «Я глупо выглядела, да?»
«Не глупо, но смешно», — ответил я.
«Это ты так заменил слово «мерзко», — сказала Надя. «Я поняла».
Эрнеста позвенела ложечкой о бокал. В тишине звук был тревожен, будто ночной телефонный звонок.
«Можем ли мы еще что-то для вас сделать, сеньор Городецкий?» — спросила она. «Мы можем частично снять защиту, чтобы вы смогли открыть портал отсюда».
«Уже гоните?» — спросил я, протянул руку, представил тень от руки на столе. «Она же должна быть, верно?» «Тень от хрустальных люстр, и неважно, что я ее не вижу. Она есть, тень моих пальцев, уходящих в сумрак».
«Нет, но...» — слегка растерянно сказала Эрнеста, глядя на мою руку.
Я пошевелил пальцами, ощутил на их кончиках холод сумрака.
«Папа, что ты делаешь?» — спросила Надя шепотом.
«Если вдруг раздался стук, — сказал я, шевеля пальцами, — не пугайся, это глюк».
«При чем здесь глюк?» — спросила Надя. «Он писал что-то для барабанов?»
«Какой же ты ребенок?» — сказал я, отбивая пальцами ритм. «Три коротких, три длинных, три коротких. Импульсы силы, лупящие куда-то в пространство в сумрак».